эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что вы можете нам звонить в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, номер телефона для звонков с материковой части Украины 044 490 2905. У вас есть возможность присоединиться к нашему эфиру. Не только вы можете слушать нас по радио, но и можете заходить на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть наши видео. Трансляции, можете прямо под трансляциями оставлять свои вопросы, комментарии к нашим сегодняшним спикерам. Итак, о чем мы будем говорить сегодня? Дело в том, что за последние несколько недель довольно-таки часто в медиапространстве Украины обсуждается информация о том, что якобы Россия может пойти в наступление на материковую часть Украины со стороны аннексированного Крыма. Была уже даже реакция на это заявление из Кремля. 7 июля глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев анонсировал на 8 июля выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки как раз в связи с этими заявлениями. По словам Юрия Гусева, разговоры о том, как защититься Херсонщине в случае вторжения России с территории Крыма, присутствуют. Давайте послушаем, что он сказал.
Ми активно з цього приводу спілкуємось з керівництвом оперативного командування «Південь», з генеральним штабом. Ми сприяємо тому, щоб ті підрозділи Збройних сил, які розміщені на території нашої області, почували себе комфортно, щоб Збройні сили нарощували свою присутність в нашій області. Завтра відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, де ми будемо розглядати комплекс заходів, які потрібні для того, щоб Херсонщина була убезпечена, щоб вживали спільні заходи уряд, Верховна Рада, Генеральний штаб. І, звичайно, ми, як місцева влада, для того, щоб всі мешканці, всі жителі Херсонської області, всі гості нашого регіону почували себе в безпеці. І щоб ворог, який окупував Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, навіть не думав про можливу агресію в бік нашої області і інших регіонів України.
Я напомню, что это заявление глава Херсонской области Юрий Гусев сделал 7 июля. На 8 июля, по его словам, планировалось выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. И будем в нашем эфире сегодня выяснять, как прошло это выездное заседание и до чего договорились как сами депутаты Верховной Рады Украины, так и непосредственно представители местной власти в Херсонской области. Но, наверное, нужно немного предыстории, откуда взялись эти все разговоры о том, что, возможно, Россия может напасть на юг материковой части Украины с аннексированного Крыма. В частности, в июне в интервью украинскому телеканалу «Дом» экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес предположил, что Россия в сентябре во время учений «Кавказ-2020» может атаковать Украину и захватить дамбу в Херсоне, точнее, в Херсонской области, ради восстановления водоснабжения в Крым. Я напомню, что после 2014 года поставки днепровской воды в Крым по Северокрымскому каналу прекратились. Эти поставки покрывали 85% всех нужд Крыма в пресной воде. Позиция украинского руководства состоит в том, что днепровская вода в Крым пойдет только после деоккупации полуострова. И вот как раз по версии американского генерала, Россия якобы из-за дефицита воды на полуострове может таким образом попытаться возобновить поставки днепровской воды. Эту информацию попросили прокомментировать и руководство украинских вооруженных сил. Вот в частности, 6 июля командующий военно-морских сил Украины Алексей Неишпапа не исключил вероятность развития ситуации таким образом, но, по его словам, украинские военные готовятся к разным вариантам развития ситуации. Кроме того, вопрос относительно вероятности такой угрозы задали и 6 июля июля командующему Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергею Наеву в эфире телеканала ICTV. Он заявил, что по данным украинских военных, сейчас непосредственной угрозы вторжения войск России нет, в частности и на Таврическом направлении со стороны аннексированного Крыма. В то же время Вооруженные силы Украины усилили все виды разведки. Давайте послушаем фрагмент выступления Сергея Наева в эфире украинского телеканала ICTV.
Військові загрози є потенційні, тобто ті, які можуть за певних обставин стати реальними загрозами. А також є безпосередні загрози, які вже в найближчі перспективи, завтра-післязавтра, стануть повномасштабною агресією з боку Російської Федерації по відношенню до України. Станом на сьогодні Збройні Сили України посилили всі види розвідки, також у здобуванні відомостей про стан положення і ймовірний характер дій Збройних сил Російської Федерації приймають участь всі розвідувальні органи держави. Я як командувач, а також керівництво Збройних сил України, це головнокомандувач Збройних сил України, начальник Генерального штабу Збройних сил України, міністр оборони України, ми щоденно отримуємо відомості про Збройні сили Російської Федерації, їх наявність, накопичення, збільшення чисельності на тому чи іншому напрямку. На даний час безпосередні загрози, вторгнення на території України з боку Російської Федерації, не відмічено. Але ми даємо собі звіт в тому, що як військові маємо готуватися до будь-яких сценаріїв. Звісно, в Збройних силах України відпрацьовані плани реагування на всі військові загрози, в тому числі і на Таврійському напрямку.
Напомню, что это был комментарий командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева. 6 июля он сделал это заявление. И в тот же день пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг сообщение о том, что Россия может начать военное наступление на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма. Далее цитата. «Это абсолютная глупость, искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая не коим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке Украины». Конец цитаты. Напомню, что это был комментарий Дмитрия Пескова. И тут как раз вот тот момент, когда я обращаюсь к нашим слушателям в первую очередь из Крыма. Как вы считаете, возможен ли такой вариант, что российские военные пойдут в наступление со стороны аннексированного Крыма на юг Украины с целью захвата дамбы, да, вот эти версии мы вам озвучили. Замечаете ли вы, как жители полуострова, что есть какая-то активизация на военном направлении, да, на направлении вооруженных сил России? Ну и тут вопрос еще относительно того, действительно ли Крым чувствует необходимость в Днепровской воде? Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 900 26. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Мы же будем пытаться на протяжении нашего эфира дозвониться до участников выездного заседания в Херсоне. Я напомню, что согласно заявлению Херсонской областной государственной администрации, 8 июля в Херсоне проходит выездное заседание парламентского комитета, комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. И вот это заседание глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев анонсировал как раз в ответ на вопрос по тому, оценивают ли как реальную угрозу в Херсонской области, что Россия может пойти в наступление со стороны аннексированного Крыма ради Днепровской воды. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии» серьезная, веселая, оперативная, дружная. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
И я опять-таки продолжу, что пытаемся, мы отслеживаем и для сегодняшнего эфира собрали всю доступную на этот момент информацию относительно вот того, как оценивали и в Украине, и в России, и в самом аннексированном Крыму заявление о том, что Россия якобы может пойти из Крыма в наступление на юг материковой части Украины. Я напомню, также мы уже цитировали этот фрагмент в нашем эфире, но все же это было несколько дней назад – в інтерв'ю нашим колегам із телепроекту «Крим Реалії» міністр іностранних діл України Дмитрий Кулеба теж коментував вопрос относительно того, может ли Россия пойти в наступление с аннексированного Крыма на юг ради воды. Дмитрий Кулеба отметил, что Украина должна быть готова к любому сценарию, который может развернуть Россия из-за нехватки воды на полуострове и к военному вторжению в том числе.
Ми маємо досвід з 2014 року, який вчить нас, що Росія може все, що завгодно, ризикнути зробити. Що стосується саме збройного способу, то це не задача Міністерства закордонних справ моделювати подібні ситуації. Це задача наших військових – зміцнювати оборону української держави і забезпечувати її. Ну і ми, відповідно, відіграємо тут допоміжну політичну функцію. Але я завжди до відносин з Російською Федерацією підходжу з дуже простої позиції, що потрібно бути готовым до будь-якого сценария.
И тут стоит опять-таки напомнить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июля назвал сообщение о том, что Россия может начать военное наступление на территорию Украины глупостью. И отмечу, что опять-таки к предыстории ситуации с водоснабжением Крыма Днепровская вода покрывала 85% потребностей Крыма в пресной воде. Она поступала на полуостров по Северо-Крымскому каналу. В 2014 году поставки Днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым прекратили. Позиция украинской стороны – вода в Крым пойдет только после деоккупации. И украинское руководство, когда озвучивает эту свою позицию, ссылается на международное право. Согласно международным документам, государство-оккупант, коим Украина считает Россию в случае с Крымом, должно самостоятельно обеспечивать население оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. И тут опять-таки вопрос к нашим слушателям. Вот когда будет пауза, посмотрю все, что вы написали нам под Facebook, YouTube трансляции. Вопрос относительно того, действительно ли крымчане, жители Севастополя, ощущают какие-то проблемы с водоснабжением, потому что даже непосредственно из территории аннексированного Крыма звучат очень разные заявления по поводу того, нужна ли крымчанам вода из Днепра. Вот, например, мы рассказывали вам о том, что в июне депутат Государственной Думы России из аннексированного Крыма Наталья Поклонская заявила о том, что обратилась в Организацию Объединенных Наций с инициативой вынести на международный уровень рассмотрение проблемы крымского вододефицита. В Организации Объединенных Наций обращение Поклонской пока не комментировали. Тогда же Наталья Поклонская призывала и президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на этот момент и тоже принять участие в таких переговорах. Но реакции на заявление Натальи Поклонской не было даже со стороны официального Киева. При этом можно вспомнить и о заявлениях спикера российского парламента Крыма Владимира Константинова. Он в июне уже этого года, но это заявление звучало и ранее, озвучивал опасения относительно того, что в случае возобновления поставок воды из Днепра в Крым, эта вода может оказаться отравленной. Такую версию озвучивал Владимир Константинов. 8 июля российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что проблемным в плане водоснабжения в Крыму является Симферополь, однако в других населенных районах Крыма угрозы дефицита воды нет. По словам Аксенова, в ближайшее время Министерство обороны России поможет организовать переброс воды для Симферополя из Тайганского водохранилища в Белогорском районе. Это самое такое свежее заявление Сергея Аксенова относительно водоснабжения Крыма. По его словам, проблемный Симферополь, но для других населенных пунктов проблемы с дефицитом воды нет. И напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем сегодня вот эти заявления относительно того, что якобы Россия может пойти в наступление на юг материковой части Украины со стороны Крыма. Эти заявления комментировало уже и руководство вооруженных сил Украины, комментировали это заявление и в Кремле. К нам присоединяется в наш эфир по телефону Александр Молохов, глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
По вашим данным, рассматривает ли Россия возможность захвата дамбы в Херсонской области для возобновления подачи воды в Крым? Вот уже употребляя лексику Дмитрия Пескова, глупость такие заявления или не глупость?
Конечно, глупость. Я бы даже добавил, бред сумасшедшего. Нет таких намерений, быть не может у России. Просто, понимаете, надо понимать, учитывать контекст. Ну, на Украине очень много горячих голов. И, в общем, чего греха таить. Наверное, есть желающие какую-то провокацию устроить. Вот чего нужно, наверное, побаиваться. И Украине в первую очередь. И, конечно, ничего приятного для России в этом нет. Потому что желающих расстроить окончательно, вдрызг, не так уже отношения, которые как бы ни к черту, да, очень много, к сожалению, на Украине. Есть горячие головы и в России, к сожалению, вот, но их меньше. Поэтому это все в контексте надо рассматривать. Ну, я уверен, что таких планов нет и быть не может.
Какой у меня к вам еще вопрос возник? Дело в том, что мы смотрим время от времени российские федеральные каналы, обратили внимание, в частности, на то, что 11 июня в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» обсуждали вот этот вопрос того, может ли Россия таким образом пытаться возобновить поставки днепровской воды в Крым, и там вот обсуждали и эфир наших коллег телепроекта «Крым Реалии» после просмотра сюжета относительно возможно, таких военных интересов России в направлении Херсонской области, было обсуждение, и в частности принимал, ну, как бы был в этом в эфире Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры, бывший замсекретаря Генерального совета «Единой России», которого связывает с уже бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым. Предлагаю вам послушать вот буквально небольшой фрагмент из этой программы, которая выходит на федеральном российском телевидении.
Что, мы должны вымаливать, что ли, эту воду?
Вымаливать не будем, а что будем делать? Воздушно-десантные войска?
Если понадобится, конечно.
Коллега, почитайте международное право. В условиях гуманитарной катастрофы можно применять войска.
Александр, у меня к вам вот вопрос. Вот если такая информация звучит в эфире федерального российского телевидения, не значит ли это, что действительно какие-то такие варианты развития ситуации могут рассматриваться в Кремле?
Ну, лично я это исключаю. В подобного рода передачах я участия не принимаю, меня никто туда не приглашает. Не думаю, что господин Чесноков вообще знаком с крымскими реалиями. Я имею в виду не с вашими реалиями, а вообще с крымскими реалиями, с действительностью крымской. Вот. Поэтому говорить о том, что в Крыму будет гуманитарная катастрофа, я, например, с этим не согласен. Все меры принимаются, да. Ситуация тяжелая, но это никак не является основанием для того, чтобы там высаживать какой-то десант. И вообще, знаете, вот по поводу отсутствия воды в Крыму, мне это все напоминает, как в свое время Виктор Степанович Чернобыльдин. Никогда такого не было, и вот опять, да. Вот у нас всегда еще при советской власти зима, это было стихийное бедствие. Много воды, значит, плохо, мало воды, плохо. Сейчас вот заговорили о том, что осадки хорошие выпали, все уже как бы вроде как успокоились. То есть такая разноголосица, палитра мнений, ну нет никаких оснований для паники. И все это мирным путем будет решено, и в цивилизованном правовом русле. Сейчас готовится жалоба в комитет ООН по правам человека в Женеве по поводу всех этих водных сюжетов. Все в правовом поле будем решать. Поэтому ну, горячие головы есть везде, есть они и в России. Людям, наверное, хочется покрасоваться на экранах телевизора, какие-то ударные заявления делать. Таких людей очень много и в Киеве, и в Москве. Очень жаль, что их показывают в прайм-тайм. Вот мое отношение к этому.
Я поняла. Но буквально еще один тезис я попрошу вас прокомментировать. Дело в том, что одна из версий, которая звучит, вот когда обсуждают потребность Крыма в днепровской воде, говорят, что эта вода нужна не столько для самих крымчан, вот то, о чем вы только что сказали, эта проблема решается, никакого дефицита нет, а для российского оборонного сектора. Вот якобы нужна вода в больших количествах для того, чтобы обеспечить российских военных. Вот что бы вы сказали по этому поводу?
Ну, во-первых, проблема есть. Не нужно преувеличивать ее масштабы, но она есть. И воды действительно не хватает, прежде всего, для нужд сельского хозяйства, для северных районов Крыма. Там, ну, фактически, все, что связано с выращиванием риса, уже умерло. Мы знаем, как много нужно было воды тогда, в украинский период, для того, чтобы заниматься рисоводством. Дефицит есть. Но проблема эта решаема. А что касается нужд оборонного сектора, ну, насколько я знаю, по моей информации, он абсолютно самодостаточен. И, ну, извините, ракеты воду не пьют. Вот. И, да, есть современное вооружение в Крыму российское. И потребности все удовлетворяются. Нет такой проблемы. Это когда просто вот на международных площадках некоторые украинские деятели пытаются доказать, что вот, дескать, вода действительно крымчанам не нужна, она нужна только российской оборонке в Крыму. Так вот это как раз искажение реальности крымской действительности.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это был Александр Молохов, глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим сегодня о том, насколько реальную основу имеет под собой заявление относительно того, что якобы Россия может пойти в наступление с территории аннексированного Крыма на юг материковой части Украины. Мы уже рассказывали вам о том, что в июне заявление относительно такой вероятности сделал бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес. Он предположил, что в сентябре во время учений «Кавказ-2020» Россия может атаковать Украину и захватить дамбу в Херсоне ради восстановления водоснабжения в Крым. Эту информацию уже комментировали и командующие и военно-морских сил Украины, и Объединенных сил вооруженных сил Украины. И также эту информацию комментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Но в Кремле говорят, что эти заявления – это глупость, и Александр Молохов, который подключался к нам в эфир, тоже считает, что нет оснований для того, чтобы делать такие заявления. Сделаем сейчас небольшую паузу, как раз почитаю ваши комментарии, и вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, есть трансляция у нас на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Можете там оставлять свои вопросы и комментарии. Вот смотрю ваши комментарии под нашей YouTube-трансляцией. Активно реагируют на то, что в нашем эфире сказал Александр Молохов. Вот в частности, на его слова относительно горячих голов и людей, которые и в Украине, и в России могут как-то подогревать ситуацию. Но обращают внимание некоторые наши слушатели на то, что Россия, вот, ну, я процитирую, да, причем тут горячие головы, вы нас убиваете. Или же пишут о том, что Россия оккупировала Крым, поэтому о каком правовом поле может быть речь. Я напомню, что у вас есть возможность тоже оставлять свои комментарии под нашими трансляциями, или же звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. В начале нашей программы задавали мы вопрос, как вы считаете, насколько вероятно вот именно такое развитие ситуации, что Россия использует свой военный потенциал для того, чтобы захватить в Херсонской области дамбу для возобновления поставок днепровской воды в Крым. И еще один вопрос, это то, что ощущаете ли вы на себе, как крымчане, дефицит воды, действительно ли есть у вас такая проблема, вот тоже интересно было бы узнать. 8 800 10 06 926. 30 июня на своей странице в Фейсбуке украинский юрист-международник, бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, написал о том, что открытие России грузового железнодорожного сообщения, о котором мы рассказывали вам на прошлой неделе, по мосту через Керченский пролив, стало, цитирую, последним мощным инфраструктурным шагом в превращении полуострова на плацдарм для российской агрессии и имперского милитаризма. По его словам, цитирую, полномасштабное обеспечение российских армий и флота осуществляется в первую очередь с помощью железнодорожного транспорта. Конец цитаты. К Борису Бабину мы еще вернемся. А я же напомню, что 8 июля в Херсоне состоялось выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. И с нами на прямой телефонной связи глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев. Есть возможность у нас расспросить о том, как это заседание прошло. Юрий, добрый вечер.
Слава Украине.
Спасибо, что вы к нам присоединились. У меня к вам вопрос. Могли бы вы нам рассказать немного подробностей? Вот каковы итоги этого заседания? Потому что, ну, я уверена, что вы как глава области тоже принимали участие в нем.
ну, обычно на «Слава Украине» отвечает за героя «Слава», но я начну действительно с итогов. Это не было заседание, это было посещение депутатами комитета Верховного Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нашей области. Был осмотр нескольких позиций вооруженных сил, было общение с руководством, с генералами вооруженных сил Украины, и мы высказали, в том числе я высказывал свою позицию в отношении необходимости наращивания присутствия вооруженных сил в нашей области. Мы, безусловно, понимаем, что в Крыму осуществляется милитаризация со стороны страны агрессора. В то же время мы понимаем, что есть необходимость наращивания сил и средств на территории нашей области, сил и средств вооруженных сил Украины. И, собственно, об этом мы сегодня говорили во время визита депутатов комитета Верховного Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в нашу Херсонскую область.
Есть ли у вас опасения, как у главы Херсонской областной государственной администрации, скажем так, реальные причины для таких опасений, что Россия может пойти в наступление на Херсонскую область со стороны аннексированного Крыма?
В ближайшее время, по информации, которой я владею, это маловероятно. В то же время я понимаю, что, имея админ-границу с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, мы должны усиливать силы и средства вооруженных сил на территории Херсонской области для того, чтобы полностью обезопасить юг Украины от такой возможности в будущем. Но, повторюсь, на сегодняшний день я, обладая информацией, могу сказать, что такое развитие событий маловероятно.
У вас была возможность пообщаться сегодня с депутатами Верховной Рады Украины, в частности, с представителями президентской фракции «Слуга народа». Видите ли вы с их стороны понимание того, что такая потенциальная угроза существует? То есть готовы ли они идти вам навстречу в решении каких-то таких вопросов?
Я вам скажу, что у нас есть не только понимание и взаимопонимание, у нас есть полная поддержка со стороны депутатов комитета. Сейчас вот мы находимся вместе с руководителем фракции «Слуга народа» в Херсонской области. Мы продолжаем обсуждать вопросы национальной безопасности и обороны. И, конечно же, у нас сейчас вырабатывается план того, каким образом, объединяя усилия Офиса президента, Верховного Совета, правительства и местной власти, мы должны действовать для того, чтобы укреплять позиции вооруженных сил на юге Украины. Но хочу еще раз подчеркнуть, что любая агрессия сегодня со стороны страны агрессора оценивается как маловероятна.
Спасибо вам. Это был Юрий Гусев, глава Херсонской областной государственной администрации. Он объяснил нам, что же это было за мероприятие в Херсонской области. Рассказал Юрий Гусев о том, что приезжали депутаты Верховной Рады Украины, члены профильного комитета, комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, и была возможность как раз у руководства Херсонской области обсудить с депутатами Верховной Рады Украины вот все эти заявления, информацию о том, что якобы может Россия пойти в наступление на юг материковой части Украины со стороны аннексированного Крыма. Я напомню опять-таки, что то заявление, которое прозвучало из Кремля на этой неделе в ответ на такую информацию, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал о том, что эти опасения не соответствуют действительности. Он употребил такое слово, вот что это, цитирую, абсолютная глупость. В то же время информацию о том, что Россия действительно может использовать такие методы, комментировали уже и в руководстве вооруженных сил Украины, это комментировал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Мы обратились, в частности, и за комментарием к уже упомянутому в нашем эфире Борису Бабину, украинскому юристу-международнику и бывшему постоянному представителю президента Украины в Автономной Республике Крым, спросили его, действительно, действительно ли он считает реальной угрозой вторжение России на юг материковой части Украины со стороны Крыма?
Я вважаю, що оскільки так послучувалося вищими посадовцями Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, а також фаховими керманичами Збройних сил держав НАТО, ці тези заслуговують на найбільший ступінь уваги. Я думаю, що такий рівень заявників, ну, вибачте, з усією повагою, сам по собі вже свідчить про те, що це проблема потребує на найвеличезну увагу та досліджень. Росія – агресор. Вона захоплює території сусідніх країн. Це, ну, вибачте, не перший, не другий, навіть не п'ятий випадок, коли ми обговорюємо питання окупації, агресії, захоплення, спроб анексії. Тому питання, навіщо це потрібно, можливо, це слід адресувати до російського керівництва, яке це організовувало.
По мнению Бориса Бабина, для того, чтобы российского вторжения не случилось, Украина должна улучшать свои оборонительные способности.
Ну, найкращий випадок, щоб цього не сталося, це максимальне підвищення вартості такого спроб для держави-агресора. Це підвищення обороноздатності, це підвищення рівня взаємодії з нашими західними партнерами, це максимальне готування до негативних сценаріїв. Якщо ми не будемо готуватися, це означає, що ці сценарії дуже легко реалізувати, бо ми до них не готові.
Это был Борис Бабин, бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. В эфире радио «Крым Реалии» говорим сегодня о том, обсуждаем с нашими спикерами, насколько вероятен вариант, что Россия может пойти в наступление на юг материковой части Украины для захвата дамбы в Херсонской области для возобновления подачи Днепровской воды в аннексированный Крым. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма. Опять-таки напомню, что в июне бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес предположил, что Россия в сентябре во время учений «Кавказ-2020» может атаковать Украину и захватить дамбу в Херсоне ради восстановления водоснабжения в Крым. При этом в начале июля этот же американский генерал Ходжес дал интервью украинскому изданию LBA, в котором заявил о том, что военные учения «Кавказ-2020» могут послужить поводом не просто для захвата Херсона, конкретно его водной инфраструктуры, но и для оккупации всего юга Украины, имеется в виду материковой части Украины. О том, что учения, российские учения, учения «Кавказ-2020» могут быть использованы для давления на Украину, заявили в конце июня и в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Министр обороны России Сергей Шойгу в конце прошлого года, когда анонсировал эти учения, назвал их важнейшим, цитирую, мероприятием боевой подготовки вооруженных сил Российской Федерации. Конец цитаты. К нам присоединяется по телефону в эфир военный эксперт Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков. Николай, приветствую вас.
Добрый вечер.
Что будут представлять из себя вот эти учения «Кавказ-2020» в России и оправданы ли опасения американского генерала Ходжеса?
С приводу навчань «Кавказ-2020», то справді після заяви, яку озвучили пана Шойгу, була інша заява представників Міністерства оборони, яка стосувалася того, що в зв'язку із поширенням COVID-19 і в контексті пропозиції росіян до НАТО щодо взаємного зменшення навчань на період поширення COVID-19, мова йде про зменшення певних масштабів тренувань. І, в принципі, це, скоріше за все, відбудеться, тому що, насправді, якщо зараз аналізувати темпи тренувань російської армії, вони значно впали в порівнянні з тим, що було до епідемії, відповідно, яка внесла свої розклади. Тобто, скоріше за все, це не буде такі масштабні навчання, які були, наприклад, там, в 16-му році, чи які там проводяться кожного року, справді, на кожному стратегічному командуванні, відповідно. Тобто, це перший момент. А другий момент, я б взагалі не прив'язувався до стратегічних командно-штабних навчань або навчань меншого рівня, тому що російська армія, це після реформи, відповідно, Сердюкова-Макарова, яку продовжили, відповідно, Шойгу і Герасимов, це армія постійної бойової готовності. Тобто всі з'єднання, які в них є, рівня бригада і рівня дивізія, це з'єднання постійної бойової готовності. Їм для того, щоб виконувати накази на застосування сили, їм не треба, якби, чекати там якихось стратегічних командно-штабних навчань, коли нас там розповідають, що от після Кавказу 2008 був напад на Грузію, відповідно, агресія щодо Грузії, але це вже трошки інша армія. Тому, насправді, загроза до певної міри, вона постійна абсолютно. І це, власне, враховують наші військові, те, що вони готуються до найгіршого сценарію, тому що вони розуміють, що російська армія зараз – це не російська армія зразка 2008 року, і ніякого Кавказу 2020 не треба буде, якщо буде прийнято на найвищому рівні стратегічне рішення задіювати військовий інструмент щодо України. Чи локально на напрямках відповідних, чи загалом по периметру всього кордону.
А що може послужити тригером для таких дій? От, понятно ли вам, можете ли ви спрогнозировать, да, чого це залежить? Тому що, ну, от ви немного вже сказали об цих учениях, і буквально 8 июля днем было сообщение о том, что в Крыму стартовало новое военное учение вооруженных сил России, двухстороннее батальонное тактическое с подразделением армейского корпуса Черноморского флота России. Вот заметили ли вы, например, за этот год какие-то такие изменения в качественном составе и, возможно, количественном российских вооруженных сил в Крыму, которые могут свидетельствовать о том, что вот какое-то наступление может действительно состояться?
Ну, те угруповання, яке є, воно, в принципі, сформоване, і воно сформоване вже протягом певного часу, відповідно. Тобто, основні контури сформовані – це, справді, 22-й армійський корпус, це бригада морської піхоти при Чорноморському флоту, це, відповідно, три полки авіації, і це також батальйон десантників. Єдине, що планують зараз, це батальйон розгорнути в полк. Тобто той батальйон, який в Феодосії знаходиться, його планують в полк розгорнути. Але на фоні того, що Кримський міст тепер повністю функціонує, це покращило можливості перекидання сил. Особливо залізнична складова, яка значно здешевлює перекидання сил, тобто зараз можливостей більше. Це не ситуація Криму 2014 року, коли для того, щоб нарощувати угруповання, треба було задіювати транспортну авіацію, перекидати десантників, треба було пором задіювати, а порома менше, відповідно, сил можна перекинути. Відповідно, для мене, наприклад, більш показовим моментом є те, що от якщо брати, наприклад, навчання десантників, які є мобільним, якби, компонентом, які можуть швидше переходити від фази, якби, того, що вони там десь знаходяться в місці постійної дислокації, до таких активних дій. От для мене показовим є те, що протягом минулого року були от три великих навчання десантників. Відповідно, це там з викидом до 1,5-2 тисячі солдат. Це максимум, що може зробити російська авіація, відповідно, транспортна. І от з цих трьох навчань два відбувалися в небі Криму. Тобто сценарії розглядаються. І російське, зрозуміло, що командування і головне оперативне управління, яке відповідає за розробку планів, воно готується до будь-яких сценаріїв. Тобто, що в певний момент політичне керівництво скаже, ну от настав час застосовувати військовий інструмент. Тобто, як наші військові готуються до найгіршого сценарію з боку Російської Федерації, так російські військові, як військові, відпрацьовують будь-які варіанти. Чи локальної ескалації, чи загальної ескалації. І, на жаль, от, в зв'язку з тим, що була проведена реформа і в них боєготовність посилилась, тепер час переходу від ухвалення відповідно політичного стратегічного рішення до його виконання значно-значно менший. Тобто це додаткове навантаження для нашої розвідки, яка справді активно працює, відповідно, по всім напрямкам, все, що може робити. Але, насправді, час на реакцію у нас тепер буде значно менше, відповідно, якщо буде прийняте відповідне політичне рішення.
У мене к вам ще один вопрос. Я вас попрошу оставатися з нами на лінії. 6 июля командуючий Об'єднаних сил Вооружених сил України Сергій Наєв в ефірі телеканалу ICTV розказав о том, які міри Україна вже предпринимає вблизі адміністративної границі з Кримом. Давайте послухаємо.
На даний час, що стосується Таврійського напрямку, нами проведено комплекс заходів. Це посилення ведення розвідки всіма розвідувальними органами України. Наступне – це спланований і вже проведений певний комплекс заходів, який буде продовжений протягом всього літнього і осіннього періодів. Це антитерористичні і протидиверсійні заходи. Тобто Збройні Сили України діють в комплексі. комплексі разом з усіма складовими секторами безпеки і оборони. Це і Служба безпеки України, і Національна поліція, і Національна гвардія України. І в виконанні всіх заходів задіяні всі рада, військ і всі види Збройних сил України. Тому станом на сьогодні ситуація повністю стабільна, а в цілому ситуація повністю контрольована Збройними силами України.
Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи Николай Белесков, украинский военный эксперт. Николай, очень короткий к вам вопрос. У нас буквально одна минута остается. Вот как вы оцениваете обороноспособность Украины на юге материковой части Украины?
Якщо аналізувати співвідношення сил, то ми значно посилились наземний компонент порівняно з тим, що було в 2014-2015 році. Ми зараз, скажімо, наземний компонент саме переважає. Навіть російський той компонент, який є, в нас значно більше бригади і морської піхоти, відповідно, і сухопутних військ, і артилерії, як ВМСУ, так і сухопутних військ. Але якби є один нюанс, відстані дуже маленькі. Від перешийку до Нової Каховки менше 100 кілометрів. Відповідно, тому час на реакцію буде теж дуже і дуже маленький. Тобто тут все залежатиме від наших військових на місцях. Часу на погодження з Києвом не буде. Якщо наші військові на місцях будуть готові діяти, вони зможуть стримати, відповідно, російську агресію, змусити відмовитися від агресивних намірів, відповідно. Тобто це насправді ключове. Але, в принципі, Наєв абсолютно правий, тренування йдуть. Наше угруповання і угруповання кратно посилилось порівняно з тим, яке воно було там 5-6 років назад.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Николай Белесков, военный эксперт Национального института стратегических исследований Украины. А к нам присоединяется по телефону депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа», член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая. Марьяна, добрый вечер. Алло, алло.
Алло, добрый вечер.
Вы нас слышите?
Да, я слышу.
Мы вас просто слышим очень плохо, но попробуем все-таки задать вопрос. К нам подключался в эфир глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев. Он немного рассказал о том, как сегодня проходила встреча в Херсоне. У меня к вам такой вопрос. Озвучивало ли какие-то просьбы, возможно, херсонские власти к депутатам Верховной Рады Украины относительно того, как можно укрепить южную границу материковой части Украины?
Да, некоторые просьбы были озвучены, мы их проработаем соответствующим образом. В принципе, общее впечатление положительное относительно того, насколько защищена линия. Извините, я буквально одну минуту могу говорить. Если у вас есть конкретные еще вопросы, я отвечу, а дальше связь пропадет.
Да, один буквально конкретный к вам вопрос. Вот на уровне фракции, насколько серьезно относятся депутаты к заявлениям о том, что вот Россия может пойти в наступление со стороны аннексированного Крыма? Насколько реальной вы считаете эту угрозу?
Естественно, очень серьезно мы относимся к вопросу национальной безопасности, но тут больше профильное направление, это работа комитета и даже, я бы сказала, не только фракции, а комитета, когда идет вопрос безопасности государства, безопасности нашей страны, то все объездные депутаты в комитете за профессиональным напрямком, естественно, объездные фракцию. Звичайно, такі сценарії завжди треба пам'ятати, що вони можливі, але на даний момент ми не бачимо дійсно великої ймовірності та подібної реалізації.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Марьяна Безуглая, депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. Отталкивались мы в эфире «Радио Крым Реалии» в этой части нашей программы от того, что 8 июля в Херсоне, в Херсон прибыли депутаты Верховной Рады Украины, члены Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Этот приезд накануне анонсировал глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев. Он рассказал об этом приезде в ответ на вопрос или же комментируя информацию о том, что может ли Россия пойти в наступление со стороны аннексированного Крыма на юг материковой части Украины для того, чтобы захватить дамбу Херсонской области для возобновления подачи днепровской воды в аннексированный Крым. Я напомню, что позиция украинского руководства, что подача днепровской воды в Крым ПМ, которая была приостановлена в 2014 году, может быть возобновлена только после деоккупации Крыма. Пока же Крым находится под контролем России, Украина возобновлять такие поставки не планирует. И сегодня в нашем эфире, в этой части нашей программы, мы пытались выяснить, насколько реален такой сценарий. Отмечу также, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков уже комментировал эти заявления. Он назвал такие заявления глупостью. В то же время в вооруженных силах Украины отметили, что учитывают все потенциальные угрозы, в том числе и работают на разных направлениях, в частности и на таврическом направлении. Сделаем сейчас небольшую паузу, и через несколько секунд мы продолжим уже с новой темой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, что трансляция нашего эфира доступна также на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете нас слушать, смотреть и оставлять свои вопросы, комментарии у нас под трансляциями. Эту же часть нашей программы мы посвятим новым задержаниям в России. Когда мы готовили эту рубрику, то мы планировали рассказать вам только о деле Светланы Прокопьевой, российской журналистки. О ней обязательно еще поговорим, но случилось так, что накануне 7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал еще и бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости» Ивана Сафронова-младшего по подозрению в государственной измене. Арестован он на период до 6 сентября. Вот какая предыстория. Работая журналистом, Сафронов специализировался на военно-промышленной и космической тематиках. С мая Сафронов был советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. И что ему вменяет российское следствие? По версии следствия, Сафронов собрал и передал представителю спецслужбы Чехии сведения о военно-техническом сотрудничестве России с ближневосточным африканским государством. Следствие предполагает, что журналист был завербован в 2012 году, а сведения, содержащие гостайну, якобы передал в 2017 году. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов. Сафронов был задержан утром 7 июля оперативниками Федеральной службы безопасности России. У него дома и на работе прошли обыски. Оперативники, простите, также проводили обыски у его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой. У нее были изъяты все электронные носители. По делу Бекбулатова проходит как свидетель. К ней на допрос не пустили адвоката, потребовав от него подписать подписку о неразглашении. Журналист Иван Сафронов свою вину не признает. Тут стоит отметить, наверное, что по статье, которую ему инкриминируют, ему грозит до 20 лет заключения. Источник открытых медиа Федеральной службы безопасности России сообщил, что Сафронова за последний год несколько раз допрашивали в ФСБ, в том числе в связи с текстом в «Коммерсанте», к которому предположительно были претензии у контрразведки. В упомянутом тексте шла речь о поставках российских истребителей Су-35 в Египет. С сайта «Коммерсанта» эта статья удалена. Официального подтверждения тому, что задержание Сафронова связано с этой статьей, нет. По данным газеты «Коммерсант», где ранее Иван Сафронов работал, его якобы прослушивали перед задержанием. Вот как задержание и арест Сафронова прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов. Мы знаем, что у наших контрразведчиков работы много, забот много, и они свою работу выполняют очень качественно.
При этом задержание Ивана Сафронова – это не единственное задержание, которое проходило накануне в России. Дело в том, что многие российские журналисты выступили с поддержкой своего, ну, бывшего коллеги, наверное, так будет корректно сказать. Я напомню, что Иван Сафронов работал на издание «Коммерсант и Ведомости», а с мая этого года он являлся советником главы Роскосмоса. Так вот, российские издания «Коммерсант», «Ведомости», «Медуза», «РБК», «Проект», «Медиазона», «The Bell», «Бумага» и российский «Forbes» вышли с редакционными материалами в поддержку Ивана Сафронова и с требованием прозрачного расследования его дела в центре Москвы возле здания Главного управления ФСБ России на Большой Лубянке. 7 июля прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналиста. Вскоре после начала акции полиция задержала его первую участницу, специального корреспондента «Коммерсанта» Елену Черненко. В МВД России объяснили это тем, что акция не разрешена в связи с пандемией. Позже были задержаны десятки участников одиночных пикетов. Была информация о том, что задержали и российскую телеведущую Ксению Собчак. Послушаем, что говорили правоохранительные органы России во время задержания пикетчиков.
Заявление публичного мероприятия не согласовано с органами исполнительной власти. Публичное мероприятие с органами исполнительной власти не согласовано. Не нарушайте общественный порядок.
Это мы вам рассказали о деле Ивана Сафронова, российского бывшего журналиста, журналиста издания «Коммерсант» и «Ведомости». С мая он являлся советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Накануне его арестовали по подозрению в государственной измене. И еще одна новость, о которой мы хотели рассказать в нашем эфире, это дело Светланы Прокопьевой. Это российская журналистка. 6 июля второй западный окружной военный суд Москвы огласил ей приговор за якобы оправдание терроризма, а именно за ее авторскую колонку по поводу взрыва в управлении ФСБ Архангельска. Суд приговорил Прокопьеву к штрафу в размере 500 тысяч российских рублей. В пользу государства конфискован ее рабочий ноутбук. Личный айфон, изъятый следователем во время обыска Прокопьевой, пообещали вернуть. Вот как Светлана Прокопьева прокомментировала свой приговор после заседания суда.
Облегчение вот первое, что испытываешь при этом, потому что это вчерашние сборы и напряжно. Конечно, надо вот дожить до такого, чтобы радоваться 500-тысячному штрафу. Но 300 было бы совсем признание моей невиновности. Нет, наверное, они хотят показать, что они не согласны со мной. Я думаю, это демонстрация того, что они меня пощадили, но тем не менее считают меня виновной.
Предыстория. В октябре 2018 года в российском городе Архангельске 17-летний подросток Михаил Жлобицкий взорвал в здании ФСБ России самодельное взрывное устройство. Он погиб. Трое сотрудников российской спецслужбы пострадали. Через неделю в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове журналистка Светлана Прокопьева обсуждала возможные мотивы погибшего, а основные мысли ее выступления были пересказаны в авторской колонке. В своем тексте она предположила, что причиной подрыва в здании ФСБ могла стать социальная и политическая обстановка в стране, и что государство может нести часть ответственности за появление поколения граждан, которые борются с ним. Прокопьева писала, что поколение, к которому принадлежал юноша, выросло в условиях фактического запрета на любое инакомыслие и протест, по ее мнению, лишая граждан легальных и ненасильственных способов политической борьбы, власть, как и во времена народовольцев, снова обрекает недовольных на радикализацию. Представленные следствием эксперты сделали вывод, что целью журналистки было, цитируя, формирование позитивного отношения к террористу и его действиям. Другие эксперты сочли, что само по себе использование слов «террорист», «теракт», «самодельное взрывное устройство», «взрыв» несет в себе оправдание и пропаганду терроризма. Еще один эксперт, приглашенный обвинением, уверен, что действия Прокопьевой подпадали под уголовную статью, поскольку она, цитирую, прямо говорит, что оправдываемое лицо совершило террористический акт по политическим мотивам и является террористом. Конец цитаты. 3 июля российская прокуратура запросила для журналистки 6 лет реального срока в колонии общего режима и 4 года запрета на профессию. В этот же день Прокопьева выступила в суде с последним словом, где сказала, что она, как журналист, имеет право высказывать публично свое мнение.
Текст репрессий для государства прочитали десятки, ну сотни человек, когда он вышел. Он не вызвал никаких волнений в народе. Но через полгода ко мне ворвались собранцы с автоматами, перевернули мой дом, забрали мои вещи. И вот мы уже второй год с привлечением экспертов выясняем, был ли там состав преступления. При этом опасный, по мнению Роскомнадзора, текст теперь прочитан сотнями тысяч людей, переведен на английский и получил известность в разных странах мира. Я журналист. В основе моей профессии лежит конституционное право на свободу слова. Оно детализировано в федеральном законе о СМИ, которое обязывает журналистов информировать общество о значимых событиях и проблемах и дает право публично высказывать свое личное мнение. Это моя работа. За нее меня и суд.
Я напомню, что в этой части программы мы рассказываем вам о деле Светланы Прокопьевой. Это российская журналистка. 6 июля 2-й Западный окружной военный суд Москвы огласил ей приговор за якобы оправдание терроризма. Суд приговорил ее к штрафу в размере 500 тысяч российских рублей. Защита журналистки сочла доказательства обвинениями недопустимыми, а выводы экспертов обвинения необоснованными. Сама Прокопьева обвинение отрицает и заявила, что написала авторскую колонку о взрыве, чтобы такие теракты не повторились в будущем. В поддержку Прокопьевой выступили международные правозащитные организации, российские правозащитники и профессиональное сообщество. Заявление в поддержку журналистки выпустила и медиакорпорация «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», с которой сотрудничает Прокопьева. На оглашение приговора в Псковском областном суде был аншлаг. Журналисты, активисты, политики с разных регионов России приехали ее поддержать. Между прениями, когда прокурор запросила для журналистки 6 лет колонии общего режима и вынесением приговора непосредственно, прошло 2 выходных дня. За это время Совет по правам человека при президенте России назвал требование тюремного срока абсурдным. Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев сказал, что, цитирую, заранее выражает сочувствие другим жертвам Псковской прокуратуры, показавшей сегодня свою полную некомпетентность. Конец цитаты. В поддержку Прокопьевой выступили многие российские журналисты. 3 июля прошли одиночные пикеты у здания ФСБ в Москве, а 4 июля журналисты вышли на пикет поддержать коллегу в Пскове. Светлана Прокопьева призналась, что готовилась к худшему развитию событий и даже приехала в суд с сумкой с вещами. Перед заседанием суда она сказала о том, что готова была к тюремному сроку.
Когда вы тут все вокруг меня стоите, мне не страшно. А когда я буду смотреть в лицо вот этой тройки судей, и я буду видеть, что ну, я-то для них не человек, а так немножечко, там, не знаю, статистика очередная, да, мне будет страшно, буду понимать, что... Но я, в принципе, я понимаю, что им закон, писанный закон, букву закона им позволяет сейчас меня вот так прямо отсюда, вот с этим чемоданчиком, который я вчера собрала, вот взять и отправить куда-то в тюряшечку.
Вот как прокомментировал ситуацию вокруг Светланы Прокопьевой председатель российской партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Он заявил в комментарии «Радио Свобода», что такой приговор недопустим в цивилизованном мире.
Нельзя привыкать к приговору за слово, за мнение признавать победой. Сам факт обвинительного приговора за мнение человека, за высказывание – это совершенно недопустимо в цивилизованном обществе, в цивилизованном государстве. Поэтому когда-то этот приговор точно будет отменен. Точно. Но вопрос заключается, когда. И это от нас с вами зависит.
Российский политик Лев Шлосберг отметил, что по факту данный приговор является вынужденным признанием со стороны системы невиновности российской журналистки Светланы Прокопьевой.
Мы должны понимать, суд признал невиновного человека виновным, и текст, который написала Светлана Прокопьева, признан уголовным преступлением. Для состояния свободы слова в России это событие негативное, отрицательное. Но то, что Светлана не лишена свободы, то, что у нас может продолжить журналистскую работу, это вынужденное признание системы ее невиновности. Так сейчас устроено правосудие в нашей стране.
Главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов в комментарии «Настоящему времени» сказал, что в России такое уголовное дело никак не могло получить оправдательное решение суда.
Я не назвал бы это милосердием, я назвал бы это адекватностью с точки зрения власти. Я думаю, они сами считают, что вот мы еще мягенькие пока. Ну, звонком было дело, мне кажется, сам приговор, это уже накатанная схема. То есть звонок был, когда возбудили уголовное дело. Сейчас это вещь, которую просто нельзя было повернуть назад. В России нельзя развернуть уголовное дело по политической статье, которая вызывает общественный резонанс. Это просто невозможно. В любом случае, если так уж говорить, и следствие, и обвинение в суде, судьи все устроило. Приговор-то обвинительный. И они вокруг своего процента поставят галочку «Очередное дело нами выиграно». Ну, а то, что нереальный срок, а штраф, это уже на усмотрение суда, это уже, пожалуйста, политические вопросы. Главное, процесс мы выиграли. Это логика правоохранительных органов. Ничего не могу тут сказать и решать за Светлану. Очень трудно. Но, во-первых, она молодец, что и осталась здесь и никуда не уехала, хотя целый год дело длилось, и она была в статусе подозреваемой. Она же не была долго обвиняемой. Мне кажется, ее решительность, что она осталась здесь, в том числе повлияла и на ее поддержку, и на само решение. И вообще она большой молодец.
Российская журналистка Светлана Прокопьева намерена обжаловать приговор вплоть до Европейского суда по правам человека. В интервью «Эхо Москвы» она сказала, что хочет доказать: критика правоохранительных органов в России не равна оправданию терроризма. Вы слушали радио «Крым Реалии». В студии для вас работала Елена Римовская. До свидания.